говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм, свастика, серб и молот. И Сербия как кандидат в Европейский Союз. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов и профессор Новгородского государственного университета Борис Ковалев продолжают беседу в цикле «Русский коллаборационизм». Сегодня продолжение рассказа об экономической эксплуатации оккупированных советских территорий. Глава 10. Свастика, серб и молот. Часть 2.
Процитирую по монографии профессора Ковалева приказ оккупационной администрации по Смоленской области от 28 апреля 1943 года. Если в 43-м году военный сбор по птицеводству исчислялся в зависимости от поголовья птицы в хозяйстве, то с 1 сентября 43-го года сдача птицы и яиц будет производиться каждым крестьянским двором, независимо от того, имеется ли птица в хозяйстве или нет. Другой аналогичный приказ. План мясопоставок с 1 сентября 43-го года по 31 августа 44-го года будет доведен до каждого двора. Таким образом, участвовать в нем будут не отдельные лица, а все члены общин, независимо от того, имеют ли они животных или нет. Как видим, в организации этих сборов практиковалась коллективная ответственность. Борис Николаевич, я хотел бы уточнить относительно обязательных для сельского населения поставок сельхозпродуктов в натуральной форме. Крестьяне получали какую-нибудь денежную компенсацию за этот оброк? И второй вопрос. Эти сельхозпродукты использовались на месте или отправлялись централизованно на удовлетворение нужд Рейха?
Вопрос номер один. Я хочу задать вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы какую-нибудь компенсацию за налоги получаете?
Если только переплатил.
Ну, а вот если вы переплатили, если вы их перевыполнили, то нацисты предлагали следующее. Если вы честный хозяин и вовремя, а то еще лучше и досрочно заплатили налоги, то вы награждаетесь бутылкой водки и 5 пачками махорки. Если вы тароватый староста, если вы так хорошо организовали поставки у себя в деревне, по итогам сбора вас могут наградить патефоном, костюмом или велосипедом. Ну, а если вы начальник района, который показывает хороший уровень экономических взаимоотношений с представителями германского командования, то высшей наградой, начиная с 43-го года, была бесплатная рекламная 2-3-недельная поездка в Германию, где человеку показывали, ну, скажем так, светлое будущее всей Европы. Понятно, что часть сельхозпродукции шла в Германию, часть же продукции направлялась не на запад, а на восток. То есть, таким образом, пытались дополнительно снабжать немецкие войска, находящиеся на советско-германском фронте. Что касается взаимодействия с тыловыми частями германского командования, то в крупных хозяйствах, в крупных населенных пунктах могли находиться представители германских оккупационных властей. Что касается маленьких колхозов, маленьких деревушек, затерянных где-нибудь в дебрях белорусских или российских лесов, то там даже представителей командования не было. Очень часто в качестве нового староста мог выступить сам бывший председатель колхоза, которого, кстати, сами жители могли попросить стать старостой. И этот человек, по сути, своей лавировал в условиях вот этой самой войны. Иногда что-то отдавал немцам, иногда как-то подкармливал партизан. Ну, в общем-то, я повторюсь, нормальные реалии выживания в экстремальных условиях оккупации.
Я думаю, вы со мной согласитесь в том, что в наиболее тяжелом положении оказалось городское население. В воспоминаниях людей, переживших оккупацию, постоянно говорится о настоящем голоде, особенно в первую военную зиму. Волей-неволей приходилось идти на службу к оккупантам. Вы считаете коллаборационистами всех, кто вынужден был так или иначе работать на немцев, или только тех, у кого были властные полномочия, старост, бургомистров, сотрудников управы?
Вы знаете, если отталкиваться непосредственно от слова «сотрудничество», конечно, они все сотрудничали с нацистами, но я с вами соглашусь в том, что люди, у которых были властные полномочия, или люди, которые выполняли различные карательные функции, то есть служили в полиции, служили в каких-то вооруженных формированиях, они несут и по прошествии времени, если не уголовно-правовую, то морально-нравственное осуждение своего поступка. Однако те люди, для которых это была исключительно технология выживания, люди, которые таким образом пытались спастись от голодной смерти, причем, обращаю ваше внимание, не только пытались спасти от голодной смерти себя, но и своих родителей престарелых, своих детей, своих родственников, друзей, знакомых, в конце концов. Ну, разве можно осуждать этих людей, которые работали, вкалывали? Я привожу в своей книжке очень старый советский фильм Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты». Там, помните, есть эпизод, как молодой лейтенантик Суслин узнает, что один из его подчиненных во время войны пахал на немцев. Что, работали на немцев? Да, отвечает солдат, получали паёк. И много получали? Да по-разному. И затем, через некоторое время, этот самый солдатик говорит своему командиру: «Не голодал ты никогда, лейтенант, не голодал. Не знаешь ты, что такое голод. А я на немцев пахал. И поэтому я так их ненавижу, что биться буду до последнего». Вот мы видим реальное положение дел, реальное положение тех людей, которые волей случая, а в том числе и в результате соответствующих ошибок советского руководства, не выезжая из своего дома, не выходя из своей квартиры, вдруг, по сути своей, оказались совершенно в другой стране, совершенно другими порядками. Так вот и возникает вопрос, а что им было делать? Поэтому я повторюсь, что те миллионы наших сограждан, которые, по сути своей, после войны получили эту каиновую печать в анкетах, когда они вынуждены были указывать, да, я был на оккупированной территории, они, по сути своей, являются никак не преступниками, а скорее жертвами. Жертвами, которых мы должны, в общем-то, понимать. И по прошествии десятилетий я лично испытываю к ним только чувство глубокого сочувствия.
Одним из направлений экономической эксплуатации восточных территорий была отправка рабочих в Рейх. Кстати, эта мера противоречит международному праву, в частности, 46 и 52 статьям Гаагской конвенции о законных обычаях войны. Остарбайтеры имели огромное значение для экономики Германии, трудоспособное мужское население которой было призвано на военную службу. Обычно говорят о том, что население угоняли силой. Но, по крайней мере, в начальный период войны, как мне кажется, большинство ехало на работу в Германию добровольно. На то, чтобы обеспечить эту добровольность, была направлена специальная пропаганда. Борис Николаевич, расскажите об этом и о том, насколько радужная пропагандистская картина соответствовала действительности.
Может быть, я бы подискутировал с вашим словом «многие», заменив его словом «некоторые». Да, безусловно, вот начало вербовки русской молодежи в Европу обставлялось очень красиво и очень солидно. Молодежи обещалось, что они как минимум получат хорошую рабочую профессию. Молодежи обещалось, что они посмотрят новую Европу. Ну а лучшие из них, может быть, даже получат право поступить в немецкий университет и специалистам с европейским образованием вернуться домой и строить здесь новую счастливую Россию, конечно, уже на соответствующих руководящих должностях. Если говорить о первых партиях, ну да, действительно, были какие-то и добровольцы, на которых воздействовала вот эта самая пропаганда, были люди, которые, проживая вот в этих самых условиях тотального голода, о чем мы с вами только что говорили, могли говорить своим родным и близким, ну, по крайней мере, уж хуже-то не будет. К тому же немцы обещают семьям тех, кто добровольно поехал в Европу, выдавать какой-то паек, каким-то образом содействовать им в устройстве их жизни. Но очень быстро стало понятно, что население используется, русское население, белорусское, украинское, на самых тяжелых, самых неквалифицированных работах. И попытки каким-то образом сообщить о своей судьбе, то да, конечно, была цензура. Более того, в архивах сохранились даже специальные шпаргалки, как русские должны писать письма из Германии. По сути своей, впиши только имя и фамилию свое, а дальше все печатно. описано, как хорошо и прекрасно тебе живется. Ну вот, например, на Орловщине договорились, что если мы пишем вранье о том, как здесь хорошо, мы в письме рисуем цветочек. И как потом вспоминали орловские, брянские, в частности, партизаны, очень много писем были прямо-таки украшены веночком вот этих самых цветочков. Как только пошли вот эти письма, как только поползли слухи, понятно, что население всеми правдами и неправдами стало пытаться сопротивляться угону в Германию. Ну, сразу хочу еще оговориться, что да, конечно, условия содержания остарбайтеров было разным. Те, кто работал на предприятиях, там и уровень эксплуатации, и степень интенсивности эксплуатации была высочайшей, высокой была также и смертность. Ну, а те из колхозников, которые попали каким-то фермерам, особенно если это были христиане, настоящие христиане, если это были люди, ну, может быть, рачительно относящиеся и к своему скоту, и к своим работникам, может быть, им даже жилось в чем-то легче, чем в советских колхозах накануне начала Великой Отечественной войны. Но в целом, конечно, угон в Германию был населением воспринят крайне негативно. Если говорить о Северо-Западе, вот перед началом наступления под Ленинградом, ведь немцы тогда просто-напросто выгоняли 100% все население в Прибалтику за линию «Пантера», пытались распределять их среди прибалтийских фермеров, ну а дома тех людей, кого они угоняли на Запад, просто-напросто сжигались. Ну, понятно, что в этих условиях, когда люди это видели, вот тогда очень многие просто-напросто бежали, бежали в леса, бежали в партизанам, как вспоминали представители партизанского движения, осенью 43-го года на северо-западе России партизанские отряды вырастали в 3-4 раза. Ну, в первую очередь, за счет тех крестьян, которые не хотели, чтобы их силком 100% вместе с женами, с детьми, с родителями вот так вот отправляли на Запад.
С профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалевым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В четверг поздно вечером во время рабочего ужина Совет министров Европейского Союза принял решение предоставить Сербии статус кандидата в члены ЕС. 2 года Сербия пыталась добиться этого статуса, но решение постоянно откладывалось. Сначала из-за того, что она не сотрудничала в полном объеме с Международным трибуналом в Гааге, а потом из-за неурегулированных отношений с Косово. Сотрудничество с Международным трибуналом было успешно завершено. Больше в розыске в Сербии никто не значится. Отношения с Приштиной также налаживаются. Недавно Сербия, не признающая независимость Косово, дала согласие на участие Косово в международных региональных форумах при условии наличия особой ссылки к его названию. В пятницу президент Сербии Борис Тадич обратился к народу.
Это большое достижение, но оно не эпохальное. Эпохальным оно будет, когда Сербия перешагнет заколдованную границу и станет членом европейского сообщества с возможностью использовать все потенциалы, все вступительные фонды и все то, чем располагает каждое государство, которое является полноправным членом Европейского Союза. Но до этого нам надо сделать еще 2 шага. Получить дату начала переговоров и завершить их, став членом Европейского Союза. Успех получения статуса кандидата состоит в том, что этот статус открывает для нашей страны большие перспективы.
О реакции в Сербии рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Правящие круги в Белграде удовлетворены тем, что окончательно устранены все препятствия на пути к получению Сербией официального статуса кандидата в члены ЕС, что, как заявил президент Тадич, является национальным приоритетом. Особенно довольны правящей в Сербии демократической партии президента Тадича. Выполнено обещание, данное перед выборами в 2008 году, и это может, как считают наблюдатели, повлиять на результаты предстоящих весной всеобщих выборов в стране. Ведь ситуация развивалась не всегда благоприятно для власти. В декабре минувшего года Евросоюз отложил рассмотрение кандидатуры Сербии на конец февраля, выдвинув конкретные требования по урегулированию отношений с Приштиной. В последний момент Белград эти требования выполнил, но оказалось, что есть новые помехи. Румыния, которая, кстати, обычно поддерживает близкие дружеские связи с Сербией, отказалась давать свое согласие, недовольна положением румынского национального меньшинства. Этот спор был также разрешен в последний момент. Однако не секрет, что Сербию на пути евроинтеграции ожидает еще немало проблем и вызовов. Как считает аналитик Берлинского института международных отношений Душан Релич, Европейский Союз и дальше будет настаивать на том, чтобы Сербия и Косово установили добрососедские отношения и разрешили все практические вопросы, мешающие нормальной жизни граждан.
Ясно, что метод, который ЕС начал применять с минувшего декабря, выдвижение очень конкретных требований, и то не только по отношению к Белграду, но и к Приштине, будет практиковаться и дальше. Мне видится, что для нормализации отношений между Приштиной и Белградом, которого требует Запад, еще остается решить проблемы транспортного сообщения, снабжения электроэнергией и телекоммуникаций. Электроэнергия. Кто будет снабжать электричеством сербские анклавы на севере Косово? Телекоммуникации. Как будет функционировать телефонная сеть? Все это открытые и сложные вопросы, ясного ответа на которые нет. И мне кажется, что дипломатам предстоит еще немало поработать, чтобы разработать соглашения, которые бы обеспечили прогресс в отношениях Белграда и Приштины.
Статус кандидата в Евросоюз – это лишь первый конкретный шаг в направлении вступления в ЕС. Следующий – добиться начала процесса переговоров. Прогнозируется, что в лучшем случае эта дата Сербии будет предоставлена в конце года. Что может помешать Сербии? Какие проблемы остаются?
Мне кажется, что самая крупная помеха – это экономическое состояние Сербии и региона в целом. Регион обременяют не только политические проблемы. На мой взгляд, даже более серьезная проблема сейчас – отсутствие экономического роста, рост безработицы и задолженности стран. Поэтому одним из важнейших вопросов будет, когда экономика Сербии и региона начнет расти. Кстати, поведение Румынии в очередной раз показало, что государства-члены Евросоюза из этого региона используют процесс расширения Европейского Союза для разрешения двусторонних отношений. Был такой пример между Словенией и Хорватией, когда решался вопрос о морской границе между двумя государствами. Есть требования Венгрии к Сербии по вопросам реституции имущества ее граждан, отнятого после Второй мировой войны. Болгария относительно их национального меньшинства. Возможно, и Хорватия в какой-то момент, когда будет решаться вопрос о спорной пограничной линии, выдвинет Сербии условия. Я хочу сказать, что многие слабые государства в регионе пользуются Евросоюзом как инструментом, чтобы решить в свою пользу спорные вопросы. Это будет большой проблемой. А есть еще одна крупная политическая проблема – отношения внутри Боснии и Герцеговины. Там Запад наверняка потребует от Сербии поддержать то решение, которое он считает правильным.
В Белграде в эти дни демократически ориентированная сербская интеллигенция задается вопросом, готово ли общество к глубоким реформам, готово ли оно принять европейские ценности и пойти ради этого на определенные жертвы. Молодой кинорежиссер Стеван Филиппович считает, что Евросоюз многие в Сербии воспринимают как кормушку, которой можно припасть, чем-то немного пожертвовав.
Наше государство ведет себя как несовершеннолетний ребенок. Этому ребенку кто-то постарше, опекун или родитель, в данном случае Евросоюз, должен объяснить, почему что-то для него хорошо. На самом деле это абсурд. Кто-то нам должен объяснять, почему надо арестовывать людей, которые убивали во время войны, и почему их нужно судить. Ведь для нас проблема арестовать соплеменника-убийцу. Но хуже всего то, что у нас подобные требования предъявляют так, как будто страшный ЕС выдвигает нам неприемлемые условия. Наши власти поддерживают идею вступления в Евросоюз, но ничего для этого не делают.
Писатель молодого поколения Саша Ильич думает, что Сербия не готова кардинально изменить свою политику.
Мне кажется, что большинство в Сербии не хочет этого. Ведь если вы постоянно выполняете очередные условия за минуту до полуночи, когда уже все сроки истекают, тогда нельзя говорить о каком-то долгосрочном плане и системном разрешении проблем ради нас самих. В последние 10 лет постоянно все проблемы решаются только под давлением со стороны. И достигнутых договоренностей мы потом не придерживаемся. У нас все еще полагают, что нам в регионе угрожают. Все еще внутри страны ищут предателей Родины, и власть держится именно на этой напряженности.
Сербия не изолирована от Европы и мира. Однако европейскую идею все-таки в душе не поддерживает большинство населения. Это мнение политика и психолога Жарко Корача.
Насколько Сербия готова меняться? Я скажу, очень мало. Все на Балканы пришло поздно, и результаты французской революции, и результаты промышленной революции, мы во всем опаздывали. Опаздываем и с европейской интеграцией. Мы часть Европы, которая постоянно в хвосте. Но в меньших делах мы все-таки усваиваем европейские ценности. Многие наши граждане работают и живут за границей, уезжают, возвращаются, привозят новости. У нас все-таки есть интернет, мы читаем газеты и не находимся в изоляции от Европы. Однако в Сербии сегодня, как и раньше, идет постоянная борьба между консерваторами, которые ничего не хотели бы менять, и теми, кто желает перемен. Плохо то, что те, кто выступает против перемен, очень сильны, например, Сербская православная церковь и некоторые другие части общества. Но все равно это общество будет меняться быстрее, чем нам кажется, но не так быстро, как мне бы хотелось.
Член руководства либерально-демократической партии, наиболее последовательно выступающая за Сербию в Европе, драматург Ненад Прокич, придерживается осмотрительной позиции.
Сначала мы должны понять, что статус кандидата для Сербии является в большей мере результатом решимости Европы привлечь Сербию к себе, чем стремление Сербии вступить в Европу.
Это было мнение нескольких представителей сербской интеллигенции. В последнее время поддержка европейской интеграции в Сербии существенно снизилась с 75% до чуть более 50%. Аналитики считают, что частично это объясняется обидой сербов на Европу, которая, на их взгляд, выдвигала Сербии слишком много условий.
О реакции в Сербии на решение Европейского Союза дать этой стране статус кандидата в ЕС рассказывала Айя Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Российские власти предложили Грузии восстановить дипломатические отношения между двумя странами. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Александра Лукашевича в связи с объявлением Грузии безвизового режима для россиян. Более 6 тысяч полицейских из соседних регионов будут дополнительно переброшены в Москву для обеспечения порядка во время президентских выборов 4 марта и после них, как сообщили сегодня в МВД. Это связано с тем, что на 5 марта и последующие дни в российской столице запланировали многочисленные массовые акции. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Московской городской думы оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был избит сегодня на проспекте Вернадского, когда со своим помощником разносил по подъездам агитационную газету. Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОС Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе выразили серьезную озабоченность дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Белоруссии. В заявлении, принятом сегодня Европейским Советом, говорится о поддержке недавнего решения ЕС ужесточить санкции против режима белорусского президента Александра Лукашенко. Международный комитет Красного Креста сообщил, что Дамаск не позволил сотрудникам организации доставить гуманитарную помощь жителям района Баба-Амр в сирийском городе Хомс, где несколько недель продолжаются бои между сторонниками оппозиции и правительственными войсками. Сегодня, по данным правозащитников, жертвами насилия в Сирии стали еще более 30 человек. В Париж сегодня же были доставлены самолетом пострадавшие при обстреле в Хомсе французские журналисты Эдит Бувье и Уильям Дэниелс. В Афганистане члены высшего религиозного совета страны потребовали привлечь к суду ответственных за сожжение нескольких экземпляров Корана на авиабазе НАТО в Баграме. Заявление совета распространило в пятницу офис афганского президента Хамида Карзая.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Европейский Союз ужесточает финансовую политику, планы введения налога на роскошь в России, что именно считать роскошью, Соединенные Штаты стали нетто-экспортером топлива впервые за 60 лет, в России возникает еще один крупный независимый производитель газа. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В пятницу в Брюсселе завершился очередной саммит стран Европейского Союза, на котором было подписано новое соглашение, направленное на ужесточение финансовой и бюджетной политики в Европе, проект которого был предварительно одобрен большинством стран Евросоюза еще в декабре прошлого года. Тогда из 27 стран ЕС его поддержали 23. Теперь новое соглашение подписали 25 стран Евросоюза. Отказались лишь Великобритания и Чехия. Впрочем, оно в принципе остается открытым и для них. Одно из главных действующих финансовых требований базового для всего Европейского Союза Лиссабонского договора к странам еврозоны – дефицит их бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен большинством стран региона. Поэтому на саммите Евросоюза в начале декабря прошлого года большинство стран региона предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство будет внесено специальное требование – так называемый структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. Прежде всего, в чем разница между обычным и структурным бюджетными дефицитами? Наш собеседник во Франкфурте, аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывается текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются, при этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Одно из центральных мест в новом европейском соглашении по ужесточению финансовой политики занимает правило автоматических штрафных санкций к стране, нарушившей лимиты Лиссабонского договора, как по дефициту бюджета, так и по уровню государственного долга, который не может превышать 60% ВВП. Кстати, этот лимит превышен на сегодня 11 из 17 стран еврозоны. Пока для введения штрафных санкций в отношении той или иной страны как минимум необходимо предварительное согласие других стран еврозоны. Новое соглашение предлагает иной механизм. Санкции становятся автоматическими, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и новым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решение по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь, если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Эксперты отмечают, что в целом странам Европы отводится немало времени на то, чтобы внедрить ужесточающие требования в национальное законодательство, а прежде добиться ратификации нового соглашения национальными парламентами. При этом самих новых требований, по крайней мере в их нынешнем виде, как предполагают некоторые эксперты, может оказаться недостаточно для реальных перемен в бюджетной и финансовой политике отдельных стран. Не говоря уже о том, что в новые меры заранее заложены исключения, например, на случай жесткой рецессии в экономике или других неожиданных обстоятельств. Однако новое соглашение предусматривает и такую норму. Для страны, которая его не ратифицирует, будут ограничены возможности обращения за финансовой помощью к Европейскому антикризисному фонду, как ныне действующему, временному, так и будущему, уже постоянному, который планируется учредить к середине этого года. Об этой норме вновь заговорили буквально в канун саммита, после того, как правительство Ирландии объявило, что намерено вынести вопрос о ратификации нового европейского соглашения на референдум, мотивируя это необходимостью внесения соответствующих изменений в конституцию страны. За последние 10 лет референдумы в Ирландии уже дважды давали отрицательный поначалу ответ. В обоих случаях речь также шла об изменениях в европейском законодательстве. Дело в том, что Ирландия – одна из двух стран еврозоны, вторая – Португалия, которые уже сегодня получают антикризисные кредиты Европейского антикризисного фонда, а вскоре к ним присоединится и Греция, когда вторая программа финансовой помощи ей со стороны Европейского союза и Международного валютного фонда будет одобрена в полном объеме – 130 миллиардов евро. На нынешнем саммите кредиторы согласились предоставить пока менее половины этой суммы.
Почти 70% бизнесменов, объединенных в Российский союз промышленников и предпринимателей, полностью или с оговорками поддерживают введение в стране налога на предметы роскоши и сверхпотребления. Ранее с такой инициативой выступил нынешний глава правительства Владимир Путин. Российские чиновники пока спорят, что следует включить в перечень движимого и недвижимого имущества, облагаемого дополнительными налогами. В частности, на прошлой неделе министр экономического развития Эльвира Набиуллина назвала два возможных критерия роскоши – недвижимость более 1000 квадратных метров и автомобили, мощность которых превышает 250 лошадиных сил. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Если мы определяем какой-то новый феномен и называем его сверхпотребление, то мы должны понять, о чем все-таки идет речь. Какие товары и услуги сюда входят, что туда не входит, в каких размерах, что это такое, к чему мы будем привязываться.
Последний раз о необходимости установления в России дополнительного налога на роскошь представители Министерства экономического развития заявляли в середине 2010 года. Тогда же они обещали подготовить и перечень отнесенных к этой категории товаров. Впрочем, специалисты отнеслись к этой инициативе достаточно скептически. С правовой точки зрения понятие роскоши, по словам руководителя департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова, определить достаточно сложно.
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Во-первых, введение налога не обещает его собираемость, ведь предметы роскоши, там яхты, самолеты, практически всегда российские граждане имеют за границей. А во-вторых, трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это роскошная необходимость.
В том, что богатые российские граждане смогут без труда избежать возможного увеличения налоговой нагрузки, уверенный экономист Сергей Смирнов. По крайней мере, о части их дорогих приобретений, по его словам, российские фискальные органы даже и не узнают.
При нашей непрозрачности значительная часть сверхпотребление у нас будет реализовываться за рубежами нашей Родины. Та же самая недвижимость, то же самое приобретение предметов искусства, коллекционных предметов на аукционах. Все это пойдет за рубежи нашей Родины и будет облагаться там в достаточно стабильных налоговых системах. Никто не против введения дополнительных налогов на сверхпотребление в условиях бедной страны. Но реально существует очень серьезные опасения, что за этим лозунгом пока не стоят серьезные экономические расчеты.
Точно так же, считает Сергей Смирнов, будут минимизированы выплаты из дорогостоящих объектов собственности, находящихся внутри страны. Недвижимость, например, вполне может быть переписана на нескольких родственников. С правовой точки зрения, по словам юриста компании «Налоговик» Сергея Львова, для России такая оптимизация налогов вполне законна.
Несомненно, что пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены, поскольку, например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости. В западных странах, там, скажем, действительно, в Англии, Швейцарии, Германии, там существует налог на роскошь, но надо сказать, что в этих странах совершенно по-иному выстроена правовая культура, в том числе касающаяся уплаты налогов граждан. У нас в этом плане наблюдается некоторый правовой нигилизм и, в принципе, уплат налогов хромает.
В итоге, прогнозируют эксперты, возможное введение в России налога на роскошь и сверхпотребление лишь в минимальной степени затронет богатых людей. Основной жертвой же этой инициативы властей, уверен директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, станет так называемый средний класс.
К чему мы приходим? К тому, что проще всего налогооблагать. А налогооблагать проще тот самый средний класс, который потребляет, да, выше, чем население по России в целом, который в значительной степени живет именно своим трудом. И если он приобретает, скажем, тот же автомобиль за 1,5 миллиона рублей, можно ли считать это сверхпотреблением? Но боюсь, что вот к этому все и сведется. То есть вместо налога на сверхпотребление есть существенный риск, на мой взгляд, и угроза получить, опять же, серьезный удар по среднему классу и возвращение некой уравниловки с пересадкой последующей на «Жигули» или какие-то очень дешевые иномарки.
Неизвестно, считает ли Владимир Путин представителей среднего класса простыми российскими гражданами, для которых налоги, по его заверениям, не должны быть обременительными. Однако и для них налоговая нагрузка будет расти, вопреки заявлениям властей, отрицающих существование таких планов. Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но если мягко сказать, это лукавство, а если грубо, это вранье, что налоги расти не будут. Мы прекрасно знаем, что акцизы резко увеличиваются. Мы знаем, что уже запланировано, что ставка в 34%, суммарная ставка социальных страховых платежей, вернется на уровень 34% уже в 2014 году. А еще мы слышали последние новации, которые тоже уже прорабатываются. Это дополнительные 2% в составе социальных платежей на уход за пожилыми людьми. Это остаются планы по введению налога на недвижимость, плюс социальные платежи для иностранных работников.
Скорее всего, корректировкой российского налогового законодательства придется заниматься уже новому правительству страны, которое будет сформировано после президентских выборов. А это значит, что любые поправки на тему налогов вступят в силу не ранее 2013 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Соединенные Штаты стали нетто-экспортером топлива впервые за 60 лет. В России возникает еще один крупный независимый производитель газа. Министерство энергетики Соединенных Штатов представило в минувшую среду данные, из которых следует, что в 2011 году из США было вывезено больше нефтепродуктов, чем ввезли в страну. Таким образом, Соединенные Штаты впервые за период с 1949 года оказались нетто-экспортером нефтепродуктов. Судя по тем же данным, спрос на бензин в самих США в прошлом году сократился почти на 3% на фоне роста цен на него до такого среднего уровня, который оказался максимальным за период с 1919 года. Можно ли считать именно этот фактор решающим, почему бензина и другого топлива вывезли в прошлом году из США больше, чем ввезли, впервые за 60 с лишним лет? Наш собеседник в Вашингтоне, вице-президент Института энергетических исследований Дэниел Киш.
Нет, я так не считаю. Более того, значительная часть этого экспорта приходится не столько на бензин, сколько на другие виды топлива. Речь идет, в частности, о нефтяном коксе или мазуте, то есть о тех видах топлива, прямое использование которых в самих Соединенных Штатах во многих случаях запрещено. Но тогда почему, спрашивается, они до сих пор в стране производятся? Да потому что некоторые нефтеперерабатывающие предприятия просто не в состоянии позволить себе новые технологии для производства высококачественного топлива. Они еле сводят концы с концами и потому продают свою продукцию часто как сырье для дальнейшей переработки, например, в страны Латинской Америки, где на него есть спрос.
В какой мере, на ваш взгляд, в том, что США стали нетоэкспортером нефтепродуктов, проявились и такие два фактора? Во-первых, в США зима оказалась одной из самых теплых за последние десятилетия. И второй фактор – резкий рост спроса на тот же бензин, отмеченный, например, в странах Латинской Америки.
Следует учитывать несколько факторов. Погода – один из них. Зима на большей части территории США действительно была очень теплой. В Европе же, наоборот, стояли холода. Другой фактор – рост экономик целого ряда стран мира, где спрос на топливо очень высок. Спрос на бензин в самих Соединенных Штатах, безусловно, сократился. И потому некоторые нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены были просто закрыться, выйти из бизнеса. В это трудно поверить, но мы могли бы перерабатывать ежедневно примерно на 1 миллион баррелей нефти больше, если бы эти предприятия не утратили рентабельность.
Общий спрос на сырую нефть в Соединенных Штатах, являющихся с большим отрывом от других стран, крупнейшим ее потребителем в мире, более 20% от общемирового потребления, в 2011 году сократился сразу на 9,5%. А в целом за период с 2005 года ежегодный объем спроса на нефть в США сократился с 20,8 миллиона баррелей в день до 18,8, то есть на 2 миллиона баррелей ежедневно. Напомним, всего в мире потребляется около 90 миллионов баррелей сырой нефти в день. С другой стороны, даже на фоне общей тенденции сокращения спроса на нефть в Соединенных Штатах, которая, судя по всему, продолжится, правительство США в конце декабря прошлого года впервые выдало разрешение на разработку нефтяных месторождений Национального нефтяного резерва на Аляске компании ConocoPhillips. Начало коммерческой добычи планируется на 2015 год. Речь идет о регионе площадью около 100 тысяч квадратных километров вдоль северного побережья Аляски. Рядом с ним располагается крупнейшее, не только в США, но и во всей Северной Америке, месторождение нефти – Пратхо-Бэй, открытое в 1968 году. Национальным нефтяным резервом эта территория была объявлена в 1923 году и с тех пор пребывает в собственности государства. Добыча ископаемых здесь еще не велась. Дэниел Киш, вице-президент Института энергетических исследований, Вашингтон.
Соединенные Штаты, на мой взгляд, очень плохо используют собственный нефтяной потенциал. На сегодня для этих целей задействовано только 3% огромной территории и на суше, и в море, которая находится во владении федерального правительства. То есть 97% этих территорий вообще не освоены. Данные, которые нам предоставляет само правительство, свидетельствуют о том, что в США огромные запасы энергоресурсов, как, впрочем, и на всей остальной территории Северной Америки. Но вот на что, мне кажется, важно обратить внимание, говоря о сокращении спроса на нефть в США. В значительной мере это объясняется высоким уровнем безработицы. По официальным данным, он составляет сейчас 8,3%, но реально он значительно выше и, по некоторым оценкам, может достигать 15%. Дело в том, что многие люди просто перестали искать работу. Они нигде не регистрируются и не получают пособие по безработице. Это значит, что все эти люди перестали ездить на работу на машине и не могут позволить себе длительные автопутешествия. А это, в свою очередь, приводит к сокращению потребления бензина в стране и спроса на него.
Стремительный рост добычи сланцевого газа в США в последние годы радикальным образом преобразил внутренний рынок газа. Страна уже 2 года подряд добывает газа больше всех в мире, а цены на газ в самих США снизились до минимальных за десятилетия уровней. Но этот фактор, фактор сланцевого газа, оказал ли сколько-нибудь заметное влияние и на американский рынок нефти и нефтепродуктов, или скорее нет, чем да?
Скорее нет. В Соединенных Штатах природный газ практически не используется как топливо для транспорта, хотя многие считают, что должно быть наоборот. Но что действительно может повлиять на цены на бензин, так это весьма перспективные разработки богатейших запасов не только сланцевого газа, но и так называемого сланцевого масла, такие, например, которые сейчас осуществляются в штатах Северная Дакота и Техас. Эти проекты начинают привлекать очень крупные инвестиции. Если они окажутся удачными, то цена на сланцевое масло может упасть так же резко, как и на сланцевый газ. И, на мой взгляд, вероятность того, что так и произойдет, очень высока.
Сланцевое масло называют еще природным мазутом. Считается даже, что значительная часть мировых запасов нефти пребывает именно в этом состоянии. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Вашингтона вице-президент Института энергетических исследований Дэниел Киш.
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. Сообщается, что для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. Распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрывают. Таким образом, в России может появиться еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатэк». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП, с одной стороны, создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, на сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром» пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Но, в конце концов, можно дождаться нового правительства, а там говорят, и Миллер покинет «Газпром». Не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев.
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идее разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК БП участвует, которое хотело, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве внутри министерства для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу. По крайней мере, гарантированный прием в трубу тех объемов, которые будут, скажем, добываться, если будет представлен там поквартальный план на ближайшие несколько лет.
Может ли «Газпром» каким-либо образом противодействовать сделке между «Роснефтью» и «Итерой»? Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» в этом сомневается.
Я думаю, пока «Газпром» занят совершенно другими вопросами, и, скорее всего, здесь он никак не прореагирует. Во-первых, там назревают перестановки в руководстве. Во-вторых, компания затеяла столько инвестиционных проектов, что никаких денег не хватит. И где достать денег на все вот эти чудовищные, гигантские и, скорее всего, никому не нужные проекты, тоже проблема. Так что я не думаю, что реакция будет очень резкой и неприятной для будущего альянса.
Как заявили представители Роснефти и Итеры, создание их совместного предприятия будет завершено сразу после одобрения сделки со стороны российских регулирующих органов. Впрочем, пока соответствующие ходатайства в Федеральную антимонопольную службу они не подавали.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Мы часто встречались за чайным столом. И иногда что-то такое отпускал. Какую-то бессмертную фразу.
В «Поверх барьеров» венская поэтесса и музыковед Елизавета Мнацеканова вспоминает о своих московских знакомых Шостаковиче, Прокофьеве, Ростроповиче.
Прокофьев — это был такой какой-то даже не человек, а какой-то солнечный луч.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы.
В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади.
Дистанционное взрывное устройство было закреплено на мотоцикле.
Вышел из подъезда, меня уже ждали два человека, начали бить.
Нашу страну может спасти только чудо.
Северная Корея заявила о своем согласии вернуть в страну наблюдателей МАГАТЭ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».